Кыргызстанда саат 8 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосун угуп жатасыз, алдыдагы баяндардын өзөгү. Кыргыз бийлиги коррупция менен күрөштүн кийинки этабын күч органдарына жана сотторго каршы жүргүзмөкчү.
Доомат көп өмөтөт, бирок азыр өкмөт чогуу иш алып барып атабыз ошо коррупцияны кыскартууга.
Жыйынтыкта бул ар бир адамдын өзү сезиш керек да. Тилекке каршы мындай окуялар дагы эле болуп атат.
Өзбекстанда болсо камактагы 2700 кишиге мунапыс берген президент сотторду адилетсиз деп сындады.
Намысын билемен адалатсыздык канча сотторда.
Жеңишбек Назаралиевдин клиникасы тууралуу Forbes журналы жазды.
Forbes журналы кыргызстандык дарыгердин эл аралык маанидеги ийгиликтерин санады.
Ошондой эле алдыда Кыргызстандагы түрмөлөргө киргизилип жаткан реформа тууралуу адис менен маекти да угасыз. Берүүнү мен Санжар Эралиев алып барам. Бүгүн 11 декабрь дүйшөмбү, алгач жаңылыктар Ханым Гүлелкеевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Бишкек шаардык кеңеши кезексиз жыйынга чогулуп, коалициялык көпчүлүктү куруу маселесин карайт. Шаардык кеңештин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, ушул күнү жаңы төрага шайланары күтүлүүдө. Алдын ала маалыматтарга караганда, коалицияга республикада журттан башка фракциялар кирет. Ноябрдын этегинде КСДП фракциясы коалициянын форматын өзгөртүү максатында анын курамынан чыгып, республикада журт оппозицияда калуу тууралуу чечим кабыл алган. Бишкек шаардык кеңешинде 5 фракциянын 45 депутаты бар. КСДПга 13, республикада журт 12, өнүгүү прогресс 8, Мекеним Кыргызстанга 7, Кыргызстан фракциясына 5 мандат берилген. Бишкек шаардык кеңешинин шайлоо 2016 жылдын 11 декабрында өткөн. Мурдагы көпчүлүк коалиция социал демократтар, республикада журт жана Кыргызстан фракцияларынан түзүлгөн. Жогорку кеңеш ушул аптада Жалал Абад облусундагы Орто Токой суу сактагычын Өзбекстан менен биргеликте пайдаланууга байланыштуу макулдашууну ратификациялоо маселесин карайт. Анын жол жобосу туурасында Айыл Чарба, Тамак Аш Өнөр Жай жана мелиорация министри Нурбек Мурашев баяндама жасайт. Бул тууралуу жогорку кеңештин басма сөз кызматы кабарлады. Орто Токой суу сактагычын биргеликте пайдалануу боюнча макулдашууга ушул жылдын 6 октябрында Кыргызстандын экс президенти Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга мамлекеттик сапары алкагында кол коюлган. Ага ылайык Орто Токой суу сактагычын кайтаруу, иштетүү жана башкаруу толугу менен Кыргызстанга өткөн. Ал эми Өзбекстан суу сактагычты иштетүүгө кеткен чыгымды көтөрүү милдетин алган. Буга чейин аталган суу сактагыч Өзбекстандын пайдалануусундагы Кыргызстандын чарбалык объектиси катары ага ээлик кылуунун шарттары 25 жылдан бери чечилбей келген болчу. Ирак ислам мамлекети тобун жеңгенин майрамдады. Буга байланыштуу Ирактын куралдуу күчтөрү 10 декабрда Борбор калаа Багдадта аскердик парад өткөрдү. Салтанатка премьер-министр Хайдар Али Абади жана аскер жетекчилери да катышты. Ал 9 декабрда өлкөсү аталган топтон толук бошотулганын, өкмөттүк күчтөр Ирак Сирия чек арасындагы бардык аймактарды колуна алганын жарыялаган. 2014 жылы ислам мамлекети тобу Ирактын 1/3 бөлүгүнө жакынын басып алган. Ошондон тарта АКШ баштаган коалициянын колдоосу менен Ирак өкмөтү экстремисттерге каршы күрөшүп келди. Өткөн айда Сирия чек арасына жакын жердеги акыркы шаарын жоочулардан бошотуп, акыркы жумаларда батыш райондорун тазалоо операцияларын жүргүздү. Парламент төрага орун басарын шайла жогорку кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов Азаттык радиосуна билдиришинче конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, соот укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитети бул орунга сунушталган талапкерлерди 12 декабрда карайт.
Оппозициялык фракциялардын жылдырылган вице спикердин ордуна вакансияга кандидатуралардын аттары каралат. Ошондо республика тажурт ата мекенден анан өнүгүүдөн чыккан кандидаттарды комитет талкуулайт дагы 3-4 күнү ал палатага чыгат.
Маалыматка караганда ата мекен фракциясы вице спикерлик орунга Сайдулан Шановдун, өнүгүү прогресс Мирлан Бакиров менен Тазабек Икрамовдун, республика ата журт Курманкул Зулушевдин талапкерлигин сунуштап жатат. 6 декабрда буга чейинки вице спикер Алтынай Өмүрбекова кызматынан өз каулоосу менен кеткенин жарыялаган. Алексей Навальный президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирди. Бул тууралуу ал 10 декабрда Калининградда өзүнүн тарапкерлери менен жолугушкан учурда билдирди. Орусиядагы оппозициячыл саясатчы Навальный эгер борбордук шайлоо комиссиясы өзүн талапкер кылып каттоодон баш тартса, ал президенттик шайлоонун мыйзамдуулугун таануудан баш тартаарын билдирди. Ал өзүнүн шайлоочуларын башка талапкерлерге дагы добуш берүүгө үндөбөй турганын айтты. Жергиликтүү тургундар менен жолугушууда Навальный коррупцияга каршы күрөшүү, кесипкөй армия, саламат саламаттыкты сактоо тармагына, каржылоону көбөйтүү, согушту токтотуу, Европа менен визасыз режим киргизүү, онкологиялык борбор ачуу маселелерин көтөрдү. Кырым тууралуу берилген суроого эң башкысы аймак эмес, эл экенин айтып, бул маселеде саясий референдум өткөрүүнү колдой турганын билдирди. Мунун алдында орусиялык ишкер Кремлдин сынчысы Михаил Ходорковский алдыдагы президенттик шайлоону жалган шайлоо, путиндик сүйлөшүү алуу деп баалай турганын айткан. Бул тууралуу ал өзүнүн ачык Орусия кыймылынын 10-декабрда Москвада өткөн конференциясындагы видео кайрылууда билдирди. Ал бийликке сын көз караштагы Алексей Навальный менен Ксения Собчак талапкер болуп катталган күндө да жогорудагы оюн өзгөртпөсүн кошумчалаган. Таза коом программасынын ишке ашырылышы талкууланат. Бүгүн Бишкекте өтө турган эл аралык конференцияда Кыргызстандагы санариптик өкмөт билим берүү жана саламаттык сактоо келечегине арналат. Бул тууралуу өкмөттүн маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Эсенгулуулу кабарлады. Кыргыз бийлиги мамлекетти жогорку технология аркылуу өнүктүрүүнү караган таза коом улуттук долбоорун апрелдин башында жарыялаган. Бул долбоор 2040-жылга чейинки туруктуу өнүгүү боюнча улуттук стратегиянын бир бөлүгү экени маалымдалган. Санжар.
Рахмат Ханымгүл Элкеева. Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен тааныштырууда кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Алдыда эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт деп синоптиктер кабарлашууда. Жолдорго муз тоңот, батыштан соккан шамалдын ылдамдыгы секундуна 2-7 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө -5-6 градус болот. Баткен облусунда -1-4, Ош, Жалал Аба жана Ысык Көл аймактарында -2-3, Нарын облусунда -2-7 градус. Бийик тоолуу райондордо суктун күчү 11 градуска чейин жетет. Ал эми Бишкек шаарында жаан чачын жок, жолдор тайгак болот. Күндүн табы -5 градус болот.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Эми баяндар топтомун баштайбыз. Коррупция менен күрөштүн кийинки этабы тартип коргоо, сот жана көзөмөлдөөчү органдардын кызматкерлеринин катарын тазалоо, кол туткактардан арылуу болмокчу. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбековдун коррупцияга каршы күрөшүүнүн эл аралык күнүнө карата кайрылуусунда айтылды. Бул датага байланыштуу 9-декабрда Бишкекте соңку 6 жылда паракорчулукту тыюу боюнча жасалган иштерди талдаган жыйында өткөн. Кыргызстанда жыл сайын коррупция боюнча жүздөгөн кылмыш иши козголот, жүздөгөн кызмат адамдарына айып тагылат, бирок алардын басымдуусу жазадан кутулуп кете беришет. Теманы Эленора Бейшенбек кызы улантат.
Коррупцияга каршы күрөш боюнча жыйында каржы министри Адылбек Асмалиев баяндама жасады. Ал негизинен аталган мекемедеги паракорчулукту тыюу багытында бюджет кодекси кабыл алынганына жана тендерлерге байланыштуу дооматтарды азайтууга басым жасалганын айтып берди.
Бюджет кодекс кабыл алынды. Биринчи жолу Кыргызстанда бюджетти түзүү, бюджетти аткаруу баардык процесстери бир нормативдик укуктук актка жазылды да. Экинчи эң көйгөйлүү маселелердин бири бүгүнкү күндө ушул мамлекеттик сатып алуулар боюнча дагы. Бүгүнкү күндө ушул мамлекеттик сатып алуулар баардыгы электрондук тартипте жүрөт. Көп маселе, көп суроолор да пайда болду. Анын бирден бир пайда болгон себеби мурда анчалык ачык айкындыгы жок болчу да. Көпчүлүк ушу тендерлер билинбей эле өтүп кеткен болсо, эми азыр баардык ар бир тендер билинип турат да. Ким утту?
Коопсуздук кеңешинин жумушчу тобу бажы кызматында 8 коррупциялык тобокелдик бар деп аныктаган жана атайын иш чараларды бекитип берген. Аталган кызматтын төрагасы Азамат Сулаймановдун азаттыкка билдиришинче, пландын теңинен көбү аткарылды. Ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетин коррупцияга каршы күрөш кызматы менен биргелешип иштеп жатат деп ишендирди.
Бир жака доомат көп эметип атат, бирок азыр өкмөт чогуу иш алып барып атабыз ошо коррупцияны кыскартууга биздин системадан. Собираемость платежей, информационный система бар да, ошого жаңы жана мониторинг система программаларын чыгарып эметип атабыз, ошо ежесуточный, еженедельный мониторинг киргизип ошо караганга. Андан тышкары анкетирование бар, ошо опрос, ошону дагы азыр тыкыр карап маалыматтарды иштеп эметип атабыз да комплекстүү түрдө. Чындыгын айтканда ошо көрүнүштөр менен иштер козголгон. Бир нече сотрудниктер өтөт, өзүбүз таап чыгарып АКСК, МВДга бергенбиз. Тергөө иштери жүрүп атат да.
Коопсуздук кеңештин маалыматы боюнча соңку 6 жылдын ичинде коррупция боюнча 6000 ашуун факт катталды. Мамлекеттин казынасына 8,5 миллиард сом кайтарылды. Коопсуздук кеңештин катчысы Алмазбек Курманалиев коррупцияга каршы күрөштөгү эң башкы жетишкендик деп, бардык институттардын алголошуп иштешин атады.
Вот почему говорит проблема реализации тех или иных антикоррупционных мероприятий.
Бул жетегил коррупцияга каршы чараны ишке ашыруудагы негизги проблемалардын бири мамлекеттик органдардын өз ара макулдашуусу болчу. Мисалы, көзөмөлдөчү орган аныктачу, өкмөт экономикалык жактан натыйжалуулугун карачу. Биз болсо, чараларды иштеп чыгуу менен алектенчүбүз. Азыр мындай маселе дээрлик жок. Азыр бардык институттардын чогуу иштеши бир жолго салынып калды. Мурун биз кандайдыр бир иш-чара иштеп чыксак, аны коомго алып чыгып, коом ыраазы болуп, ошону менен эле ал унутулуп калчу. Азыр андай эмес. Башкача айтканда, мамлекеттик органдар кайсы бир чараларды ойлоп чыгарбайт, ылдыйдан өйдөгө чыгат. Биз проблемаларды анализдеп, ошол проблемаларга жараша коррупцияга каршы чараларды иштеп чыгабыз.
Соответственно, исходя из этой проблемы, вырабатываем антикоррупционные меры.
Кыргызстанда жыл сайын коррупция боюнча жүздөгөн кылмыш иш козголуп, жүздөгөн кызмат адамдарына айып тагылганы менен, алардын 4% эркинен ажыратылып соттолору маалым. Эксперт Марсариевдин пикиринде коррупция менен күрөш азырынча жемишин бере элек.
Коррупцияны жеңди деп айта албайм. Коррупция системный характерде, ошон үчүн азыркыга чейин жеңе элек. Громкий резонанстуу иштер болгону менен перелом боло элек деп. Коррупция дүйнөдө да таптакыр жоюлбайт, бирок коррупция менен күрөшкөндө ситуацияны оңдосо болот. Мен ойлойм, перелом боло элек.
Бизнес ассоциациялар альянсынын башчысы Улуу Кыдырбаев болсо, турмуш тиричиликтеги паракорчулук көкөйгө тийгенин айтты.
Жыйынтыкта бул ар бир адам өзү иштеш керек да. Жараныбыз мына чындыгында ар бир жерде справка алыш үчүн акча сурабайт, же жолдо тийгай токтотсо акча сурабайт деп, же балам мектепке берсем акча сурабайт деп, бул баары иштеш керек. Тилекке каршы мындай окуялар дагы эле болуп атат. Бытовой коррупция аябай көп болуп атат.
2013 жылы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев бийликтеги саясий жана системалуу коррупциянын себептерин жоюу тууралуу жарлыкка кол койгон болчу. Кыргызстанда соңку 6 жылда коррупцияга каршы күрөштүн алгачкы этабы уурулар түрмөдө отурушу керек деген уран менен өткөн. Андан кийинки баскычында негизги милдет саясий коррупциянын себептерин жоюу болгон. Жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбеков болсо, эң эле укук коргоо, көзөмөл жүргүзүү жана сот органдарынын кызматкерлерин колу туткактардан тазалоону, алардын кирешесин ачыкка чыгаруу чараларын киргизүүнү убада кылып жатат. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Кыргызстандагы түрмөлөрдө реформалоо боюнча атайын долбоор 2 жылдан бери ишке ашырылууда. Анын башкы максаты абак системасын модернизациялоо, анда кармалган адамдардын санын азайтуу жана жазалоонун альтернативалуу формаларын киргизүү. Реформанын укуктук базасын бекемдеген пробация мыйзамы 2019 жылдан тарта күчүнө кирмекчи. Борбор Азияда түрмөлөрдү реформалоо боюнча эл аралык долбоордун директору Азамат Шамбилов Азаттык радиосуна курган маегинде жаза өтөө системасын жаңылоонун маанилүү жерлерине токтолгон болчу. Азыр болсо ошол интервьюну угабыз. Суроолорду Гүлайым Ашакеева узаткан.
Азамат мырза, мына сиздер Кыргызстанда 2 жылдан ашуун иш жүргүзүп жатасыздар. Кыргызстандагы абак жайлардын абалын анализдеп көрүпсүздөр. Кандай тыянакка келдиңиздер?
Кыргызстан, как и все страны постсоветского пространства, нуждается в реформировании пенитенциарной системы однозначно.
Кыргызстан башка бардык эле постсоветтик өлкөлөрдөгү пенитенциардык системаны реформалоого муктаж. Системаны реформалоодогу артыкчылыктуу багыттарды аныктоо боюнча кыргыз өкмөтү жана жарандык коомдун ортосундагы диалогду камсыздоо, түрмө системасын оңдоо үчүн кандай иштер жасалышы керек деген маселенин үстүндө бир топ иштерди аткардык.
Кыргызской республики на сегодняшний день.
Кайсы багыттар артыкчылыкка ээ экенин айта кетсеңиз.
Основными приоритетными направлениями является разгрузка пенитенциарного учреждения.
Эң башкы маселе пенитенциардык жайларда кармалган адамдардын санын азайтуу. Өзүңүздөр билгендей, Борбор Азиянын деги эле жалпы постсоветтик аймакта түрмөлөр Советтер Союзунан калган бир мурас болуп саналат. Түрмөдөгү режим буга чейин өкүм сүргөн ГУЛАГ, КАРЛАГ, Алжирдин үлгүсүндөгү лагердик жаза өтөө системасынын негизинде курулган. Алардын максаты адамдарды коомдун обочо кармап, жаза өтөөсүнө багытталган. Ошондой эле бул өлкөлөрдүн кылмыш жаза мыйзамдарында дагы советтик доордогулар сакталып калган. Албетте, Советтер Союзу урагандан кийин дагы пенитенциардык система өзгөрүүсүз, башкача айтканда кароосуз калган. Коом социалдык реформалар жагына өзгөрүп, алдыга жылып жатканы менен жаза өтөө системасы анын сыртында калган. Анткени түрмө системасы деги эле жалпы дүйнөдө коом үчүн дагы, мамлекет үчүн дагы артыкчылыктуу тармак эмес. Андыктан биз аткарып жаткан иш дагы көпчүлүктүн колдоосуна ээ эмес. Адамдар түрмөгө отуруп жазасын өтөсүн деген эски ой жүгүртүү коомдо али да күчтүү. Эгер Европа өлкөлөрүн алсак, түрмө системасы көбүнчө социалдык институттарга айланып, жарандардын коомго аралашып кетүүсүнө ыкташкан. Абактан чыккандар кайрадан кылмышка аралашпай, бир нерсеге үйрөнүп, кандайдыр бир билим алып, эркиндикте өз жашоосун куруп кетүүгө жөндөмдүү болуп чыгышына өбөлгө түзөт.
Азамат мырза, мына сиз өзүңүз белгилеп кеткендей, Кыргызстанда кылмыш жана кылмыш жаза кодексин гуманизациялоо канчалык деңгээлде жүрүп жатат? Бул мыйзамдар өз маалында советтик мыйзамдардын базасына кабыл алынганын да жогоруда айта кеттиңиз.
Вы знаете, последние вот именно 5 лет Кыргызстан
соңку 5 жылда Кыргызстандын кылмыш жана кылмыш жаза кодекстерин гуманизациялоодо алдыга чоң кадам жасалды. Кылмыш мыйзамдарын жана кылмыш жазасын аткаруу багытында реформа жүрүүдө. Бул жаатта пенитенциардык системаны өнүктүрүүнүн жаңы схемалары каралган. Пробация, шарттуу кесим формасы сыяктуу жаңы институттарды киргизүү жаатында иш жүрүүдө. Ушул жылдын февраль айында президент пробация жөнүндө мыйзамга кол койду. Жаңы мыйзам түрмө системасынын алдында турган жаңы милдеттерди аныктайт. Алар альтернативалуу жаза чегерүү, башкача айтканда адам коомдон таптакыр обочолонбой үйүндө жүрөт, бирок ошол эле маалда пробациялык көзөмөлдөн өтүп турат. Бардык өнүккөн өлкөлөрдө ар кандай үлгүдөгү пробациялык соттор иштейт. Кыргызстан Борбор Азиядагы башка өлкөлөргө салыштырмалуу мыйзамдык базасы жагынан алдыга кеткен. Пробация схемасы азырынча Казакстанда гана ишке кирген. Кыргызстанда жаңыдан киргизилип, ушул тапта алгачкы баскычында турабыз. Мыйзамдык базанын болгону иштин бир гана жагы, дагы бир тарабы ал мыйзамдардын ишке ашышы эмеспи?
Какие ресурсы будут направлены на реализацию этого законодательства?
Кыргызстанда аялдарды, жашы жете элек өспүрүмдөрдү, оор кылмыш жасаган жарандарды деле түрмөгө жиберүү кеңири колдонулууда деп укук коргоочулар ушуну дайыма белгилеп келишет. Сиздердин байкооңуздар кандай?
Я хочу прийти к этому вопросу с другой стороны. Я хочу отметить, что Кыргызстан.
Мен бул суроого башка жагынан жооп берейин. Кыргызстанда азыркы күндө 1990-жылдары кабыл алынган мыйзамдар менен иш жүргүзүлөт. 2019-жылы жаңы мүнөздөгү гуманизацияланган жаңы институттар камтылган мыйзамдар ишке киргичекти, мурдагылар колдонула берет. Кыргызстанда 2000-2008 жылдары майда кылмыш жасагандарга административдик тартипте жаза чегерүү, айып пул салуу киргизилген. Жаңы мыйзамдын дагы бир маанилүү жагы абак жайларында кармалгандардын санын азайтуу. Маселен, жашы жете электер, аялдар жана башка аярлуу катмарга киргендер кылмыш жасаса, аларга жумшак жаза чегерүү жагы камтылган. Бул болсо мамлекетке биринчиден акча каражатын үнөмдөөгө, зордук зомбулук жасалбаган учурда адамдарды абакка жиберүүдөн сактап калат. Андайларга альтернативалуу жаза чегерилет. Башкача айтканда, алар өз үйүндө үй бүлөсү менен жашап, ишин уланта берет. Бирок ошол эле маалда альтернативдик жазалоо чаралары колдонулат. Ушул тапта Кыргызстан дүйнөдө түрмөлөрдүн рейтинги боюнча 220 өлкөнүн ичинен 93-чү орунда турат. Кыргызстандыкы Борбор Азияда прогрессивдүү көрсөткүч болуп саналат. Маселен, Казакстан 73-чү орунда. Тизменин башында абактары адамдарга толгон АКШ, Орусия, Кытай турат.
Китай, Россия, которые имеют переполненные тюремные населения.
Түрмө системасын реформалоону сот, прокуратура, милициясыз элестетүү мүмкүн эмес. Эл аралык уюмдар, өлкө бийлиги дагы бул институттар терең коррупциялашкан экенин айтып келишет. Ал эми сиздер бул маселеге кандай карайсыздар?
Конечно, это неотделяемая часть общей пенитенциарной и тюремной реформы.
Албетте, бул жалпы пенитенциардык түрмө реформасынын ажырагыс бөлүгү. Түрмө реформасы аларсыз өз алдынча жүрүп кете албайт. Биз мурунку жумада Бишкекте өткөн конференцияда дагы бул тууралуу сөз кылдык. Бул реформада сот системасынын чоң ролу бар. Анткени соттор коомчулуктун кызыкчылыгы үчүн жаңы мыйзамдарга таянып чечим чыгарышы керек болот. Пробация мыйзамы боюнча алсак, ага өкүм чыгаруудагы пробация, соттук пробация кирет. Демек, бул мыйзам сот системасынын кийлигишүүсүз аткарылбайт. Анткени соттук пробацияда атайын даярдалган офицер сотко чейинки докладды даярдайт. Андан соң мыйзам бузган адамдын ким экендигин, ал коомго канчалык коркунуч туудурарын социалдык кызматкерлер, пробациялык офицер баалап чыгат. 2019-жылга чейин сот системасында мыйзам бузган адамдын ишине, жеке инсандык сапатына баа берүү боюнча кошумча иштер аткарылат. Бул
Кыргызстан үчүн чечүүчү маал болот деп ойлойм. Бул жаңы институт кылдат карап чыгып, анан ишке киргизүүгө муктаж. Сот бийлигинде атайын окуулар, тренингтер өткөрүлөт. Пробация кызматын жүзөгө ашыра турган атайын башкармалык түзүлөт.
Создавать твое руководство по применению службы пробации.
Демек бул жаңы институт, пробация институту 2019 жылы Кыргызстанда ишке киришет турбайбы?
Да, он начнет работать в 2019 году, но
ооба, ал 2019 жылдан тарта иштеп баштайт. Бирок келаткан жылы Кыргызстанда өтө маанилүү иштер аткарылат. Реформанын иш жүзүндө кантип жүргүзүүнүн атайын механизмдери жана баскычтары аныкталат. Анткени мамлекет 2019 жылдын 1 январынан тарта ишке кирчү жазалоонун жаңы түрлөрүн колдонууга толук даярдыкта болуш керек.
Будут применяться новые виды наказания.
Сиз Азаттык радиосунда Борбор Азияда түрмөлөрдү реформалоо боюнча эл аралык долбоордун директору Азамат Шамбилов менен уюштурулган маекти уктуңуз. Суроолорду Гүлайым Ашакеева узатты. Азыр болсо кабарлардан учкай мазмуну. Ирактын куралдуу күчтөрү 10 декабрда Борбор кала Багдадта аскердик парад өткөрүп, өзүн ислам мамлекети деп атаган топту жеңгенин майрамдады. Киевде жекшемби күнү Саакашвилиге боштондук, Порошенкога импичмент талап кылган жүрүш өттү. Норто Токой суу сактагычын Өзбекстан менен Кыргызстан бирге пайдалануу маселеси жогорку кеңеште ушул аптада талкууланмакчы. Бүгүн Бишкек шаардык кеңеши кезексиз жыйынга чогулуп, коалициялык көпчүлүктү куруу маселесин карайт. Ливанда Трамптын саясатына каршылар менен полиция кагылышты. Навальный Орусиядагы президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирди. Бүгүн Бишкекте таза коом программасынын алкагында эл аралык конференция өтөт. Нобелдин кезектеги ээлери тандалып, сыйлыктар тапшырыла баштады. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына кирип кененирээк окусаңыз болот. Ал эми орусча сайтыбыз Росчекит Азаттык чекит орг деп аталат. Кутман таңыңыз менен, ООДА Азаттык радиосу, студияда Санжар Иралиев. Өткөн дем алышта дүйнөдөгү бир катар өлкөлөрдө АКШга каршы нааразылык акциялары өттү. Кызуу кандуу чакырык айыптоолорго улай айрым жерлерде кагылышуу да болуп кетти. Жалалданууга Трамптын Иерусалимде Израилдин борбору деп таанышы негиз болууда. Израиль менен Палестина элинин ортосунда жааташкан жаңжалдарда уланып жатат.
Paris is the capital of France. Jerusalem is the capital of Israel.
La salama min duni Filistina hurratan mustaqillatan.
Бул тууралуу кененирээк макаланы саат 9:30 берүүбүздөн угасыз. Азыр болсо коңшу мамлекеттердеги окуяларга көңүл бурабыз. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзияев Конституциянын 25 жылдыгынын урматына соттолгон 2700 кишиге райым берүү тууралуу жарлыкка кол койду. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары кабарлашууда. Мындай чечим өлкө тарыхында биринчи жолу кабыл алынды. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Документ боюнча абактардан түрдүү себептерден улам кылмышка барган жана күнөөсүн моюнга алган оңолуу жолуна түшкөн 950 көп киши бошотулат. Кээ бирлердин жазасы жумшартылат, дагы бирөөлөрдө болсо соттолгондугу толугу менен алынып салмакчы. 29 сентябрда президент тиешелүү материалдарды даярдоо тапшырмасын берип жатып, соттук практикада мүчүлүштүктөр жок эмес деп моюнга алган. Мисалы, жасалган кылмышка караганда чегерилген жаза өтө катаң болгон, жазаны жумшартуучу жагдайлар эске алынбаган учурлар көп кездешери айтылган. 7 декабрда Конституция күнүнө арналган салтанатта сүйлөп жатып, Мирзиёев сотторду адилетсиздик көп жолугаарын кайталады.
Мен өзүм билем ан адалатсыздык канча сотторда. 4 баласы бар, 3 баласы бар.
4-3 баласы бар, бир бечара аял оокат кылып, тиричилиги үчүн чек арадан 50 миллионду, 11 миллионду товар алып өтсө, 8 жылга камап отурушат. Мындан ким пайда табат?
Мындан манфаатда.
Мамлекет башчынын буйругу менен башкы прокурор жетектеген атайын комиссия жана жумушчу топ түзүлгөн. Алар соттолуп, жазасын түрмөдө өтөп жаткан адамдардын жеке иштери менен таанышып чыгышты. Айыпкерге ырайымды Өзбекстанда президент гана бере алат. Журналист Алишер Сыдыков сот, прокуратура тармактарында чындап эле проблемалар көп экенин айтат.
Конечно, это одна из самых очевидных проблем Каримовского периода.
Албетте, бул Каримов доорундагы эң чоң көйгөй болчу. Репрессивдүү система, прокуратура, сот системасынын бюрократиясынан өтчүдө. Маселе мындан дагы кеңири. Андан тышкары Мирзоевдин ошол кездеги башкы прокурор менен жеке кастыктары болчу. Ар бир жолу сүйлөгөн сайын ал сот иштери канчалык мыйзамсыздар менен коштолгондугун баса белгилеп келе жатат. Райым бердин дагы диний жүйөдөн улам айыпталган адамдары күтүшүүдө. Ошондой канча киши азат кылынарын дагы деле билбейбиз.
Этого мы еще точно не знаем, сколько человек будет освобождено.
Буга чейин Өзбекстанда дээрлик жыл сайын көз карандысыздык же конституция күнүн утурлай мунапыс жарыяланып келчү. Мунапыска адатта аялдар, 60 жаштан ашкан эркектер, оор кылмыш жасабагандар илинчү.
Мунапыс менен айыпты кечүүнүн чоң айырмасы бар. Мунапыс белгилүү бир категориядагы адамдарга жалпы жарыяланат. Ал жерде да коррупция болуп кеткен. Кимди чыгарыш керек экенин төмөнкү чиновниктер өздөрү чечип келишкен. Көп оюндар жүрүп.
Пушайман кылган адамды топуш кыйын болгон.
Өткөн жылы Өзбекстанда 14 журналист, саясий партиялардын активисттери жана укук коргоочулар бошотулган. Human Rights Watch эле укук коргоо уюмунун маалыматы боюнча, өлкө түрмөлөрүндө ушул тапта дагы 12 укук коргоочу жана бийликти сындаган журналисттер кала берүүдө.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Эми дүйнөлүк басма сөздө өткөн аптада чыккан макалаларга сереп салабыз. Сөз Бактыгүл Чыныбаевадан.
Жыл соңунда Business Insider журналы YouTube каналынан эң көп киреше тапкандардын тизмесин чыгарды. Алардын катарында 6 жаштагы Раян аттуу бала да бар. Онлайн музыка каналында ар түрдүү оюнчуктар менен ойноп тартылган видеосу Раянга жылына 11 миллион доллардык киреш алып келүүдө. Баланын видеолору 2015 жылдын март айынан тарта интернетте таркай баштаган. Былтыр да ал эң жаш миллионерлердин сап башына чыккан. Pixar фирмасынын оюнчуктары менен ар бир видеосун ойногон Раяндын көрүүчүлөрүн саны азыр 800 миллионго жеткен.
Дүйнөлүк пресса.
Узаган жумада Орусиянын Олимп оюндарынан четтетилиши дүйнөлүк басма сөздө кызуу талкуу жаратты. Guardian гезитинин талдоочусу Саймон Дженкинс, албетте орус спорту коррупциялашкан, бирок Олимпиада андан калышкан жок деген аталыштагы макала жазды. Владимир Путинге боорум ачып турат. Анын эл аралык Олимпиада комитети менен мамилеси жакшы эле. Комитет орусиялык атлеттер кызытма колдонорун билип туруп, бир нече жылдан бери көзүн жумуп келген. Орусия Олимпиада комитетине окшош өлкө, анткени көйрөңдүктү акчадан, акчаны спорттон өйдө коёт. Эгерде Путиндин ордунда болсом, Томас Бахтан 3 жыл мурда спортчуларым апакай эле, быйыл эле кандан кызытма чыгып калдыбы деп сурамакмын деген автор допинг чырынын өзөгү акчада экенин кошумчалайт. Кызытма Олимпиада тарыхында баары бир болорун жана мындан ары деле колдонуп жеңишке жеткен спортчулар чыгарын айткан Дженкинс, спортчулар үчүн Олимп оюндары бир өмүргө барабар окуя деп баалайт. Маселен, Британияда медаль алган спортчуга мамлекет акча берип, сый урматка бөлөсө, жеңишке татыбай калганы жазаланып, жылдык кирешеси кыскартылат. Мындай жазалоо Советтер Союзу учурундагы спортчулардын акыбалын элестетет. Буга кошумча оюндарды өткөргөн шаардагы курулган имараттардын киреш алып келгени азырынча көрүнө элек. Мисалы, Рио Афинадагы стадиондор талкаланып, лондондуктар чөнтөгүнөн төлөгөн салыктын 20 миллион фунт стерлингине курулса да, азыр киреш алып келбей бош калган Стрэтфорд стадиону турат. Ушундан улам Олимпиада капчыгы калың байдын дүңгүрөгөн той өткөрүп каражатсыз калуусуна окшош деген тариздеги оюн ортого салат Guardian гезитинин аналитиги. Forbes журналына кыргызстандык дарыгер Жеңишбек Назарлиев ачкан клиника тууралуу кеңири макала чыкты. Калың элде Үмүттүн акыркы шоуласы деген ат менен таанымал профессор Назарлиевдин ооруканасы 1991 жылы ачылып, азыр анда дарыланууга мурдагы СССРдин курамына кирген баардык өлкөлөрдүн атуулдары кезекке турууда. Ачылгандан бери 20 өлкөдөн 17 миң банкиман жана аракеч кишилер дарыланып чыгышты. 1994 жылы АКШнын маңзаттар боюнча улуттук институту Назарлиевдин аракечтик жана банкиликтен арылуу ыкмасынын илимий негизде үчүн 1 миллион АКШ доллар берүүнү сунуштаган. Бирок Назаралиев АКШнын интеллектуалдык менчик боюнча мыйзамдарына ишене бербестигине таянып бул сунушту четке каккан. 2010 жылы Назаралиев Дүйнө сага муктаж деген эл аралык компания баштап, ага Сауд Арабиясы, Египет, Алжир, Түркиядан бейтаптар барышып, Йемендеги укук коргоочулар кыргызстандык дарыгерди тынчтык боюнча Нобель сыйлыгына көрсөтүү идеясын ортого салганын баяндайт Forbes. АКШ-дагы акыркы окуялардан улам мурдагы президент Барак Обама бийликтеги гендердик теңсиздик жана америкалыктарда жалбырттап жаткан ашынган улутчулдук боюнча өз ойлорун билдирди. Обаманын айткандары Телеграф жана Тайм журналдарына жарыяланды. Эркектер азыр эмнегедир көп көйгөйгө батып калгандай. Бийликке аялдарды алып келиш керек. Анткени Америкадагы аялдардын даремети күчтүү деген Париждеги сапар учурунда. Ал Францияда Эммануэль Макрон менен бейрасмий жолугушканы маалымдалат. Ашынган улутчулдук боюнча оюн Барак Обама Чикагодагы экономикалык клубта айткан. Германияда Гитлердин таасири элди көңүл бур, добуш бер деген чакырык астында тартып, акыр аягы трагедия менен аяктаганын. Ашыкча улутчулдук өлкөнүн кыйроосуна өбөлгө болорун айтат АКШнын экс-президенти. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 11 декабрдагы берүүлөрүнүн бир бөлүгү аяктады. Кийинки 30 мүнөт орус тилинде перекрёсток талкуусу болот. Анда жаңы өкмөт башчы Сапар Исаковдун алгачкы 100 күнүнө байкоо салмакчыбыз. Биздин одон жаңырганы бардык кабар баяндар Азаттык чекит орг сайтында да бар экенин эсиңизге сала кетейин. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Укканыңыз үчүн ыраазычылык.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Добрый день, в эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях за неделю, в эфире я, Дилебек Турсунов. А новому правительству 100 дней, 30-й по счету премьер, один из самых молодых руководителей правительств в истории Кыргызстана, Исакову 40 лет, и с его приходом Кабмин значительно помолодел. Впервые крупные ведомства возглавили 30-летние министры. Самый молодой из них – министр экономики Артем Новиков, в гостях в студии «Затыка». Добрый день,
добрый
Артем
день.
Эдуардович. Добрый. И также в гостях на «Затыка» экс-депутат Равшан Джембеков. Добрый день.
Добрый день.
Мы понимаем, что сложно делать какие-то выводы по истечению короткого срока, всего 3 месяца прошло, поэтому предлагаю обсудить, по крайней мере, перспективу развития в экономической сфере. Мы знаем, что Исаков обещал бороться с коррупцией и вывести экономику и бизнес на новый уровень. Что касается доступа на евразийский рынок, недавно мы пережили кризис с Казахстаном, приграничный кризис с Казахстаном. Основной претензией Казахстана были серые схемы, которые происходят у нас на таможне, на границах. Со снятием с должности заместителя главы таможни Раима Матраимова ситуация как-то изменится? Кардинально.
Сейчас происходит по поручению премьер-министра кардинальные реформы, и одним из ключевых элементов является реализация программы ТАЗАКОМ, то есть внедрение цифровых технологий в процедуры таможенного оформления. Кроме того, сейчас уже на ратификации находится новый таможенный кодекс Евразийского экономического союза, в рамках которого также заложены ключевые инструменты по электронному таможенному администрированию, то есть это внедрение системы электронного декларирования, автоматизированного учета товаров, электронному выпуску товаров, также системы единого окна при подаче и оформлении таможенных документов.
На сегодняшний день... Все-таки правительство сегодня соглашается с тем, со снятием с должности Матраимова, соглашается с тем, что все-таки существуют какие-то серые схемы на границах.
Я не увязываю те изменения, которые сейчас происходят, со снятием должности тех или иных людей. Эти инициативы, они заложены в рамках программы правительства.
Ну, ради справедливости надо сказать, что проблема коррупции и, в частности, контрабанды – это не только проблема этого правительства. Это проблема прям с начала нашей независимости. Последние 25 лет. Мы все знали, что кыргызско-китайская граница имеет огромные проблемы, огромную
вот
разницу.
Сняли с должности Матраимова.
Это значит, что правительство признает. То есть косвенно правительство признает, что у нас существует
проблема. Что-нибудь изменится? Есть ли надежды?
Я думаю, мы бы могли выделить две причины. Первое, если будет ЕАЭС давить на наше правительство, чтобы мы принимали жесткие меры в отношении контрабанды, то небольшие изменения они могут произойти.
Слушайте, это же контрабанда происходит и в том же Казахстане, и в той же России.
Безусловно. Безусловно, такая контрабанда, это, я бы сказал, немножко по-другому. Авторитаризм и контрабанда, они живут вместе. Они друг друга поддерживают. Все авторитарные страны имеют огромные контрабанды. Это и Казахстан, и Россия, и Кыргызстан в том числе.
Относить сейчас Кыргызстан к странам с авторитарным режимом правления мы ни в коем случае не можем. То есть объективная реальность за последние годы она показала, что...
Нет, авторитаризм, господин Новиков, авторитаризм не заключается в том, что если мы провели одни выборы, более-менее... Да, вы правы, более-менее... Лучше это не значит, что мы отошли от авторитаризма. Авторитаризм – это то, что в стране фактически нет парламента, в стране фактически нет правительства, в стране нет фактически судебной системы. Они все зациклились в одном институте. Я не обвиняю одного человека, я обвиняю институт.
Так, давайте немножко политики отойдем ближе к экономике. Вопрос таки дорожной карты, он достаточно давно обсуждается, в последние два месяца. Вот что произошло в Армении и что изменилось в Астане?
В Армении мы поняли для себя, что подписание дорожной карты не решает вопрос с переводом пограничных пунктов в штатный режим.
То есть надо было дождаться, когда в стране появится новый президент?
Говорят, то есть... На тот момент казахстанская сторона не была готова снимать повышенные требования при прохождении границы. После договоренности президентов, которые были в Минске направить правительственную делегацию, соответственно, мы приехали в Астану, мы продолжили переговоры и буквально в короткие сроки были полностью найдены взаимные решения по дорожной карте, и она была подписана.
Я уже сказал, что, к сожалению, наша экономика, наш бизнес и в целом вся страна оказалась заложником одного человека. В нашем случае президента Атамбаева, а в случае с Казахстана президента Назарбаева. То есть власти у нас персонифицированы. Вот вы сами спрашиваете, почему в Армении не смогли, а потом вдруг президент Жээнбеков встретился с Назарбаевым, и вопросы были решены. Это есть то, что я говорю, что власть слишком персонифицирована. Ушел Атамбаев, и казахи решили немножко спустить. Но мы не должны забывать одну вещь. Мы раньше не могли решать, но мы сами контролировали свою границу. С подписанием последнего протокола мы контроль нашей внешней границы даем Казахстану и России. Теперь наша внешняя граница будет подконтрольна не только нашим таможенникам и пограничникам, но и казахским и российским пограничникам.
То есть, ну вот смотрите, я знаю, что вы всегда выступали против экономической интеграции с Россией и Казахстаном в форме ЕАЭС.
Да.
Но вот скажите, вот мы видели буквально недавно ситуацию с Казахстаном, когда наши соседи в одностороннем порядке просто перекрыли, грубо говоря, нам кислород. Если бы не вошли в ЕАЭС, мы это, я не знаю, так бы жили бы, наверное, еще несколько лет. Вы сегодня также не поддерживаете экономическую интеграцию?
Конечно, не поддерживаю.
Почему?
Потому что ЕАЭС не работает. Нету такой организации фактически. Если бы ЕАЭС был, наши проблемы хотя бы на уровне ЕАЭС в Москве между Казахстаном и Кыргызстаном, они могли бы рассмотреть. Они даже не рассмотрели. Это первое. Второе. То, что наше правительство говорили, что мы будем иметь рынок, мы будем иметь экспорт сельхозпродукции в Узбекистан. Мирзиёев, последний визит в Москву, он решил и проблему мигрантов узбекских без ЕАЭС, и экспорт сельского хозяйства. Это говорит о том, что и без ЕАЭС Кыргызстан мог существовать лучше, чем сегодня.
Здесь я бы хотел сделать несколько комментариев. Первое, по поводу контроля внешней границы. Значит, эта договоренность, она обоюдная, и речь о контроле не стоит, речь идет о совместном мониторинге границ. Причем в равной степени, как, допустим, казахские таможенные органы будут мониторить, что у нас происходит на внешнем контуре границы с Китаем, точно так же и мы будем мониторить что происходит в Казахстане на внешнем контуре границы. Это один момент. Второй момент по, значит, Евразийскому экономическому союзу. На сегодняшний день мы видим, что вступление ЕАЭС, оно полностью себя оправдывает. За 10 месяцев 2017 года, только если мы посмотрим, рост экспорта в страны Евразийского экономического союза 32%.
Готова ли сегодня страна к техническому регламенту? Вот как было 2 года назад, да? Вы подписали, вошли, а оказалось, что мы, оказывается, ни к чему не готовы. Сегодня, насколько я знаю, из 14 существующих лабораторий, ни одна лаборатория 100% не выдает каких-либо сертификаций.
По большей части, на самом деле, продукции ветеринарного характера, ветеринарные лаборатории у нас выдают соответствующие сертификаты. По отдельным видам продукции пока у нас, конечно, оборудования еще нету, и мы вынуждены получать соответствующие документы в лабораториях Казахстана и Российской Федерации, но работа в этом направлении
ведется. Но мы готовы к техническим регламентам?
К большей части технических регламентов наш бизнес уже подготавливается. Тот бизнес, который поставляет продукцию на рынке стран Евразийского экономического союза, он уже адаптируется и готов к этим техническим регламентам. Более того, вы знаете, что при вступлении в Евразийский экономический союз мы брали изъятия по техническим регламентам, то есть часть регламентов вступали в силу через 2 года, некоторые регламенты вступали в силу через 4, там, 48 месяцев после присоединения к Евразийскому экономическому союзу. Но вы правы, вопрос технического регулирования – это один из стратегических, наверное, направлений, которые у нас идут в рамках Евразийского экономического союза. И вот в рамках помощи, которая была выделена с Российской Федерации, 200 миллионов долларов, там значительная часть средств она направлена именно на строительство и оснащение ветеринарных фитосанитарных лабораторий.
Я бы сказал вот такой вопрос господину министру. Если Назарбаев завтра еще раз границу закроет, ЕАЭС будет работать? Как вы думаете?
Ну, я вам так могу ответить, что вопросы, значит, ограничительных мер на внутренней границе Евразийского экономического союза, они не были отрегулированы в рамках договорно-правовой базы Евразийского экономического союза, потому что, собственно, никто не мог предположить, что может возникнуть такая ситуация. Вот, на сегодня, как бы, эти вопросы, они поставлены перед Евразийским экономическим союзом, и готовятся поправки в базовый договор о Евразийском экономическом союзе, где мы уже со своей стороны будем соответствующие механизмы разрешения подобных ситуаций включать.
Очень много вопросов, но мало времени. Закон о государственно-частном партнерстве был принят в 2012 году, если я не ошибаюсь. А за 5 лет проект, на мой взгляд, ничего не показал. То есть сегодня государство не помогает развиваться бизнесу. Максимум, что это делает, да, то есть ставит палки в колеса.
Вы абсолютно правы.
Можно ли как-то...
По поводу государственно-частного партнерства, на самом деле, с 2012 года практически не реализовано серьезных проектов в сфере ГЧП. Есть отдельные проекты, которые сейчас реализуются по линии Министерства здравоохранения. Это по, значит, гемодиализному оборудованию, по ангиографам. Вот, значит, по линии АБР выделена соответствующая помощь на разработку технико-экономических обоснований для проектов и подготовки, как бы, их, значит, к конкурсам по линии ГЧП. Но законодательство ГЧП, оно...
Можно ли довести этот закон до минимального присутствия государства в бизнесе?
Я как раз таки хотел сейчас подойти к этому моменту. Премьер-министром была поставлена одна из первостепенных задач – это изменение законодательства о государственно-частном партнерстве и законодательства об инвестициях. На сегодня уже закончена разработка закона о государственно-частном партнерстве, новой редакции. Он уже прошел, находится на общественном обсуждении. В принципе, сроки уже общественного обсуждения, они закончены. И, значит, мы ожидаем на сегодняшний день еще комментарии от наших международных партнеров, которые со всеми странами работают в рамках государственно-частного партнерства. Это вот Азиатский банк развития, другие организации международные. То есть в ближайшее время мы закончим с ними экспертизу этого законопроекта, и до конца года мы рассчитываем внести его в парламент. Закон уже готов. Процедуры государственно-частного партнерства. Там существенным образом упрощаются процедуры реализации проектов государственно-частного партнерства, исключаются ненужные и дублирующие механизмы согласования различных проектов ГЧП, в том числе, значит, раньше необходимо было в обязательном порядке проходить процедуру согласования в Министерстве экономики, там, Министерстве финансов и других. Мы вот эти все барьеры убираем, излишние. Мы даем больше свободу государственным органам, мы даем больше возможностей для частных партнеров при реализации государственно-частного партнерства. Вот, и сокращаем существенно сроки для реализации проекта. То есть, если сейчас по действующему законодательству для того, чтобы реализовать проект, необходимо там, практически около 200-250 дней, начиная с самого начала просто инициативы и до проведения конкурса проходить, то сейчас мы там в три раза практически сокращаем эти сроки и даем больше возможностей частным партнерам в части инициирования и продвижения этих проектов.
Хорошо, я знаю, что вы очень либеральный политик и либеральных взглядов относительно в экономике. Насколько либеральный у нас бизнес? Насколько государство заинтересовано в том, чтобы помогать бизнесу быть здесь и работать здесь?
Я бы хотел сначала рассказать насчет государственно-частного партнерства, почему не работает и не будет работать, а потом уже ответить, насколько правительство помогает либерализовать бизнес. Первое. Мы начинали в 2000-е годы насчет государственно-частного партнерства, но не получилось, и мы знали, что не получится. Да и сейчас не получится. Господин министр, конечно, как член правительства должен говорить, что все будет хорошо, а я как оппозиционный политик должен говорить, нет, не совсем верно. Не получится. Потому что для того, чтобы
государство... Но ведь уже хорошо, уже шаги какие-то предпринимаются, нет, и они
да, шаги
во власти,
еще в 2000-е годы.
Во власти понимают, что
проблема
ГЧП
в том, что, чтобы
в том существовании, которое сегодня...
Мы это... должны делать две вещи. Первое, должна быть серьезная судебная реформа. Вот статистику посмотрите. Сколько случаев, когда государство и частник судятся, выигрывает частник? Очень мало. Когда всегда выигрывает государство, никак не может быть частного и государственного сотрудничества, потому что государство всегда давит на судебную систему и на частника. То есть частник всегда проигрывает. Это первое. Второе. Для того, чтобы ГЧП получилось, мы все-таки должны либерализовать экономику. Должно быть минимизировано вмешательство государства и правительства в судебный процесс, в экономический процесс. К сожалению, у нас достаточно большое влияние государства на экономику. Теперь насчет либерализации экономики. Да, правительство, сегодня пришли более-менее молодые люди, как господин министр Новиков и другие немножко прогрессивные ребята, но они не решают. Решается вопрос совсем в другом месте. Они могут давать хорошие идеи. У них в самом деле хороших идей очень много. Тазаком – это в самом деле хорошая идея. И я могу гордиться тем, что там многие мои идеи, о которых я говорил последние 10 лет, нашли свое место. Но это не получится, потому что нету судебной реформы, нету децентрализации, нету реформы образования и нету реформы медицины. Если этого нету, как можно делать тазаком? Как можно делать какие-то реформы? Это невозможно.
Ну, по поводу судебной реформы, вы знаете, что еще экс-президентом Алмазбек Шишиновичем был инициирован вопрос проведения судебной реформы, и большие шаги уже были сделаны в этом направлении. На сегодняшний день эта работа продолжается, и я уверен, что она будет доведена до конца. То есть вмешательство государства, во всяком случае судебные процессы, оно гораздо минимизировано на сегодняшний день, и там открытых каких-то фактов, что государство вмешивается в хозяйственные споры там, между бизнесом, ну, я, во всяком случае, не знаю таких доводов. Вот это что касается вопроса судебной реформы. А что касается реализации проекта «Тазаком», я уверен, что этот проект будет реализован, потому что это требование времени на сегодняшний день. Ни одна страна без цифровой модернизации она сегодня не может развиваться ускоренными темпами. И в этом контексте та инициатива, которая была выдвинута экс-президентом, премьер-министром Спасибо Кадыровичем Исаковым по цифровизации, она сейчас у нас полностью реализуется. Я сказал, сейчас готовятся большие поправки в налоговый кодекс в части внедрения электронной системы фискализации. Здесь речь идет об электронной счет-фактуре.
Да.
То есть в онлайн-режиме можно будет уже заполнять счет-фактуру, и автоматически после заполнения счет-фактуры данные будут поступать в налоговую службу. То есть
когда
использовать двойные счет-фактуры уже не получится, вот эти махинации все. Система прослеживаемости товаров будет, система виртуального склада будет. Это все поправки в налоговый кодекс, они уже готовы. Они готовились по поручению правительства Министерством экономики совместно с бизнесом. Мы неоднократно это обсуждали. На сегодня мы уже до конца года внесем в парламент соответствующие поправки законодательства. И в течение, наверное, следующего года полностью будет разрабатываться электронная система, механизмы учета, взимания и так далее.
Вы знаете, каждое правительство, приходя, делает какие-то, по их понятиям, реформы. В налоговой сфере, экономической сфере, там, в других сферах. Но если мы посмотрим назад, у нас было около 30 правительств, они все говорили о каких-то реформах, налоговых или других. Это детали, это все ошибка. Я абсолютно уверен, не будет серьезной, реальной судебной реформы, не будет никакой налоговой реформы, никакой ГЧП и никаких изменений. Не будет децентрализации, не будет эффективного правительства. Не будет реформы образования в медицинской сфере, не будет продвижения. Это все игра слов. Ничего не изменится.
Сегодня насколько Кыргызстан экономически и инвестиционно привлекательный, на ваш взгляд?
Я недавно смотрел многие экономические индексы Кыргызстана в отношении привлекательности для инвесторов, зависимость судебной системы, экономическая свобода. Когда люди или инвесторы смотрят, прийти в Кыргызстан или нет, они в первую очередь не смотрят на Равшана Джейнбекова, на Атамбаева, на господина Новикова, они смотрят на индексы. Мы только что обсуждали, что наше правительство должно научиться работать с международными индексами. Это очень важно. Они смотрят туда и говорят, а Кыргызстан занимает по привлекательности для инвесторов одну из последних позиций в мире. По зависимости судебной системы занимает одну из последних позиций в мире. По экономической свободе последние годы положение у них ухудшилось. По безопасности у них столько проблем. И говорят, нет, Кыргызстан не привлекательно. Если мы сегодня будем ссылаться не на меня, а на международные индексы, то Кыргызстан считается инвестиционно непривлекательной страной по всем параметрам.
Продажа Мегакома. Насколько она обоснована?
Продажа Мегакома, это, я бы сказал, такой конъюнктурный вопрос, потому что у нас возникают какие-то экономические или какие-то ситуационные проблемы. И для того, чтобы закрывать...
Вы согласитесь, сегодня Мегаком кормит... Мегаком,
да, Мегаком — это прибыльная компания.
Вот зачем продавать эту прибыльную компанию?
Не стоит.
Пока еще прибыльная.
Я бы сказал, я вот как бывший министр госимущества, а если бы я был министром госимущества, я бы сказал, пока Мегаком не стоит продавать, потому что это технологическая компания, достаточно эффективно управляется, достаточно быстро развивается, и говорить о том, что мы должны срочно продавать Мегаком, я бы сказал, все-таки это ошибка. Мегаком надо максимально держать, и мы не проиграем это.
Что касается инвестиционных рейтингов, я могу вам сказать, что Кыргызстан находится примерно в середине по международным рейтингам. То есть, если мы возьмем Doing Business, то у нас 77 место примерно.
Ухудшена позиция последние годы.
Ну, там на две позиции,
да,
с 5 на 7.
Ну, факт, что ухудшена.
Вот.
Да?
Ну, незначительно. При этом другие страны тоже не стоят на месте. Они у себя совершенствуют
законодательство. Ну, есть страны, которые улучшаются, есть страны, которые ухудшаются.
Плюс меняются методики расчета. Ну, я не буду даваться подробности. Я хочу сказать, что на сегодняшний день правительство готовит соответствующую программу по улучшению показателей в международных рейтингах. То есть, мы прям по каждому индикатору расписываем план действий по каждому государственному органу, где какие реформы необходимо провести, какое законодательство поменять, какие механизмы внедрить для того, чтобы Кыргызстан именно по экономическим и инвестиционным направлениям вышел в одни из первых мест. Вот. А что касается Мегакома, то я могу вам сказать, что последние данные по, значит, отрасли связи, они и в целом мировая тенденция такая, что голосовые сообщения, голосовая связь, она падает во всем мире. То есть эта отрасль, она переходит на использование больше интернет-технологий, IT. И вот за 10 месяцев буквально у нас даже по нашим данным на 25% сократилась отрасль по связи. Это не проблема какой-либо компании, это в целом мировая тенденция, которая в направлении идет. Ну, если посмотреть, конечно, Мегаком сейчас вносит хорошие дивиденды за этот период времени, но там есть и определенные проблемы, которые сложились в компании.
Денег не остается на
амортизацию. Во-первых, очень мало остается денег на развитие, да, учитывая...
Почему не остается? Если правительство не будет забирать, будет оставаться. Правительство же забирает, вы же знаете, хорошо.
Ну, как правительство забирает дивиденды,
да, как
конечно.
Дивиденды забирают. Ну, если бы дивиденды вы оставили бы, инвестиция на развитие.
Вы же понимаете, что правительство обязано выполнять и социальные обязательства.
Я понимаю, но правительство имеет право отказываться.
Но слушайте, а цена будет пересмотрена?
Поднимать заработные платы, обеспечивать полностью социальные платежи, их тоже нужно.
Артем Эдуардович, все-таки будет ли цена снова пересмотрена? Потому что в 2016 году называли 19 миллиардов сомов, а в этом году были готовы продать за 13 миллиардов сомов.
Ну, вчера вот у нас был правительственный день по поводу именно управления государственной собственностью, и этот вопрос тоже обсуждался. Там, значит, первоначально, когда была определена цена в 19 миллиардов, Мегаком был выставлен на аукцион, участников не было, дважды он проводился без соответствующих заявок, после чего в рамках законодательства цена была снижена на 25%. Это вот, информация фонда по управлению госимуществом, они как основные организаторы проводили соответствующую работу. Значит, позже, спустя, даже с учетом снижения цены, тоже аукцион не состоялся, участников не было. Вот, по законодательству была проведена переоценка этого актива, то есть на основании конкурса была отобрана компания, которая провела независимую оценку. Это не государственные какие-то компании оценивали, это независимые оценщики, ну, вы тоже это прекрасно знаете. Вот, была определена цена около 14 миллиардов, я вам сейчас точно цифру не скажу, около 14 миллиардов, и в пределах этой цены на сегодняшний день... Значит, Мегаком выставляется. По поводу дальнейших снижения, ну, наверное, это уже будет приниматься решением правительства.
Инвесторы только из России, ну, возможно, из Казахстана, возможно, из Китая. Все, из других стран к нам инвесторы не придут, потому что много рисков. Завтра у Мегакома могут возникнуть другие проблемы, потому что были проблемы, и государство на себя ответственность не берет, нету надлежащей независимой судебной системы, поэтому инвесторы не придут, и цена будет только падать.
Рашан Валерьевич, все эти 100 дней вы активно критиковали новую власть в главе с Сапаром Исаковым. Неужели все так не верите? Всем этим попыткам что-то изменить.
Я просто реалист. Я хорошо знаю правительство. Я человек правительства. Я 20 лет работал в правительстве. Я знаю, что такое правительство. Правительство, если им дадут возможность работать, конечно, они могут что-то делать. Но правительство сегодня сильно зависимо от президента. Правительство сильно зависимо от парламента, поэтому они не могут...
Ну как же, с 1 декабря по новой конституции у Сапара Исакова очень большие полномочия.
Нет.
В частности, он имеет право формировать свой кабмин.
Нет. Нет. Да, он имеет право юридически формировать, он кого-то снимать может. Но не забудьте, кто владеет КГБ и кто владеет прокуратурой, тот и управляет правительством.
Я думаю, что... Соответствующие изменения в Конституцию вступили в силу с 1 декабря. Буквально прошло несколько дней всего. Я думаю, что время покажет,
еще рано,
насколько да, те идеи и те задачи, которые поставлены правительством, они будут реализованы, потому что уже сделано достаточно много хороших инициатив и проектов реализовано и по ипотеке процентные ставки снижены до 8%, и по экспортоориентированным кредитам мы сейчас запустили соответствующие льготные программы, по инфраструктуре качества кредитные льготные линии запущены. То есть и информационные киоски по всей стране уже созданы, то есть создан государственный портал по предоставлению услуг.
Я бы хотел, например, от нашего правительства слышать такие вещи. Не только об ипотеке, о каких-то налоговых реформах. Мне, например, было бы симпатично то правительство, которое говорили бы, что будет с судебной властью в Кыргызстане. Потому что многие в нашей стране думают, что правительство – это хозяйственный орган. И это так крепко заложено в нашем сознании. Это абсолютно неверно. Правительство – это политический орган, который принимает серьезные политические решения. Что будет с судебной властью? Что будет с образованием? Что будет с медициной? Вы будете делать децентрализацию или нет? Это очень важно. Вы понимаете, как экономист, знающий экономику хорошо. Если вы эти вещи не будете делать, то, что вы говорите, ипотека, налоговая, они не будут работать. Вы хорошо знаете.
Последний вопрос. Мы часто слышим правительственную программу и стратегию Кыргызстан. Мы, и во всяком случае, я и многие, скорее всего, зрители и наши слушатели, не до конца понимают всей стратегии. Вкратце, ожидаются ли какие-нибудь структурные перестройки в экономике?
Одним из ключевых структурных изменений, я уже сказал, это полная цифровизация всех ключевых направлений. Это и налоговое администрирование, таможенное администрирование, значит, электронная торговля, введение системы, ну и другие элементы цифровой экономики. Это первый большой блок.
Год.
Ну, Это не вопрос там, одного дня или одного года. Это системные вещи, которые будут выстраиваться поэтапно. То есть первые шаги, которые в рамках фискальной части, это можно, мы будем делать в ближайший, следующий, 2018 год. Элементы электронной торговли будут внедряться. И в течение там, 3-4 лет ближайших мы планируем полностью выстроить уже базис для того, чтобы дальше уже все само развивалось в этом направлении. Большой упор на промышленный сектор будет сделан. То есть вот последний, ну, крайне договоренности с Узбекистаном, которые были достигнуты в части создания совместных сборочных здесь предприятий по сельскохозяйственной технике, по прицепам, по автобусам. То есть большой блок на именно развитие внутреннего вот этого промышленного потенциала, он уже дает тоже определенные результаты. Вот, опять же, вы, конечно, не любите статистические показатели, но за 10 месяцев рост промышленности без Кумтора, я специально данные привожу, 20% составил.
Теперь я бы хотел в завершении задать такой вопрос нашему правительству. Вот, вы все-таки министр экономики, это больше такой политический вопрос, но имеет непосредственное отношение к экономике. Я думаю, вы это хорошо понимаете. У правительства есть позиция в отношении свободы слова? У правительства есть позиция четкая в отношении гражданского общества? Мирных собраний.
Это должен был быть мой вопрос, наверное.
Вы будете поддерживать такие фундаментальные вещи, которые непосредственно влияют на развитие экономики?
Ну, вы, наверное, лучше меня знаете, что у нас в стране свобода слова. Вы посмотрите, что происходит в других странах и насколько у нас открыты и прозрачные дискуссии.
Я как достаточно опытный политик, я бы хотел слышать иногда хотя бы позицию лично премьер-министра. Но если премьер-министр или представитель правительства скажет, что правительство будет поддерживать свободу слова, гражданское общество, мирные собрания, это приведет для вас только авторитет. И это будет правильно.
Спасибо большое. На затыке обсуждали 100 дней работы нового правительства. В гостях был министр экономики Артем Новиков и экс-депутат Равшан Дембеков. Спасибо большое.
Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за